Так, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается. Мы рады, что вы сегодня с нами.
Ну, а сейчас мы продолжаем нашу программу, и во второй половине программы нашей мы будем рассуждать на одну интересную тему, которую начнет сейчас Андрей Савин. Пожалуйста.
И я думаю, что мы прочтем для основания нашей сегодняшней темы, которая у нас, можно так ее заглавить, «Центр влияния». То есть быть центром влияние на окружающую среду. И в основании это, конечно, всем известный очень стих, 1 послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот действительно, апостол Павел, он в этом стихе, он это неоднократно говорил, неоднократно отмечал в своих посланиях, и этим самым он хотел сказать, что да, действительно, что он является тем, который похож на Иисуса Христа. И этим самым он говорил, что «смотрите на меня и делайте так, как делаю я, подражайте мне, как я Христу». То есть подражайте моему подражанию, подражайте мне, как я Христу, смотрите на меня и будьте так, как я. Другими словами, апостол Павел взял на себя ответственность того, что он действительно влиял на окружающую среду там, где он находился. Потому что, если вы помните, просмотрите жизнь Иисуса Христа, то вы отметите очень уникальную такую открытие или откровение такое, что Иисус Христос всегда был центром влияния там, где бы он ни находился. Он всегда двигал, можно сказать, той обстановкой, которая находилась. И он двигал ее в правильную сторону. Как часто вот люди собираются, сидят за столом, может быть, беседуют о чем-то, и хватит всего лишь одного человека, чтобы направить все вот это вот окружение, все, может быть, то день рождения, или, может быть, то какой-то праздник в правильное русло, или же в неправильное русло. Центром влияния. Как мы сегодня должны быть центром влияния, и как мы сегодня можем это делать, как это делали люди, которые, может быть, прожили это, и мы это рассмотрим на нашей сегодняшней беседе, для того, чтобы нам стало ясно, почему и для чего мы должны быть тем, мы должны, можно сказать, быть такими, как это было апостол Павел, что мы действительно сказали, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне, как я Христу. Это действительно одно из великих, так сказать, событий или произойдет в жизни тогда, когда мы сможем с дерзновением так сказать. Вы знаете, в нашей жизни мы иногда кому-то подражаем, мы кому-то смотрим. И часто мы слышим, что не смотрите на меня, а смотрите на Иисуса Христа. Но люди все равно смотрят на христиан. Как бы вы это ни говорили, то есть если вы зашли в магазин, или вы зашли куда-то в какое-то общественное заведение, то действительно люди, они не знают, что вы христиан, но они смотрят на вас. Ваши дети, они также смотрят на вас. Как бы вы им ни говорили о том, что, и не объясняли им о том, что они должны смотреть на Иисуса Христа, они все равно будут смотреть на вас и подражать вам в какой-то степени. И действительно это так. Как бы мы ни говорили, все равно люди стремятся подражать тому или иному. То есть как сегодня мы должны в ответственности быть перед самим собой и перед Богом о том, что мы действительно те люди, на которых смотрят сегодня окружающий мир, на которых смотрят сегодня люди и делают определенные выводы, христианин ли это или нет.
Если, Андрей, ты помнишь, что несколько передач назад мы включали запись, называется «Открываем архивные документы». Это у нас были две передачи по 2 часа. И там сестра Мария Янсен рассказывала о том, как в евангельском баптистском движении в бывшем Советском Союзе. И она там очень многие факты из архивов, то есть сейчас ее там можно узнать, прочитать. И да, действительно, там были интересные вещи. И вот после эфира нам звонили некоторые, и даже во время эфира. И говорили, вообще, зачем об этом сегодня говорить, там, историю вспоминать, там, какие-то братья, там, кто-то остался верным Господу, кто-то не остался, кому-то мы должны подражать, кому-то мы не должны подражать. Вообще, зачем об этом говорить, зачем эту историю сегодня поднимать? Уже все это ушло в прошлом, это уже никому не нужно, уже новый 21 век, новое поколение, молодежь, страна новая, обычаи, культура, язык и так далее. И вот буквально на днях мы с одним братом рассуждали на такой стих: «Поминайте наставников ваших, которые были центром влияния, однозначно». которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот сейчас Андрей говорил о подражании. Подражайте вере их. Мы начали рассуждать, а зачем нам подражать? Вообще, мы должны подражать Иисусу Христу или этим людям? Нет, мы не должны подражать этим людям, мы должны подражать вере этих людей. Так можно сказать точнее. Это то же самое, когда иногда люди говорят, например, если, например, мы видим человека, который поступает не так, как христианин, и говорит, почему вы его осуждаете? Мы осуждаем не человека, мы осуждаем грех, который делает человек. Нечто подобное происходит и здесь. Подражайте вере их, смотря на кончину их жизни. Почему на кончину? Потому что спасает конец, а не начало. О, сколько тех людей, которые начали хорошо, а закончили плохо. Поэтому подражайте мне, апостол Павел пишет, как я Христу. И кончина апостола Павла, мы знаем, какая была.
Если мы откроем Бытие, 41 главу, 14 стих. И там есть такой стих. «И послал фараон, и позвал Иосифа». И вот как-то так думал, вот фараон взял и сказал, «Позовите мне Иосифа». Сколько людей сидело в той тюрьме? Было очень много людей. Но почему-то позвали одного Иосифа. И я так подумал, и много, если вы помните историю вообще Иосифа, это очень уникальная история. И действительно, это тот человек, которому можно подражать во очень многом, если не во всем. И я думаю, что каждый из нас может сказать, с дерзновением сказать, что да, действительно, когда Иосиф был в доме Потифара, он был центром влияния. То есть Потифар доверил ему все. И тест его влияния, вы помните, когда он убежал от жены Потифара, это был тест его влияния. То есть он действительно выдержал этот тест. То есть, да, можно заявлять о себе, что ты все знаешь, можно быть тот человек, которому подражают, но придет то время, когда придет определенный момент, когда придет этот тест, экзамен нашей с вами стойкости, нашей с вами позиции в той или иной, тех или иных принципах библейских. Вы помните, когда он был в тюрьме? Он был центром влияния, Он заметил, что те люди, которые были печальны, это был Хлебодар Виночерпий, ему доверили всю тюрьму практически в его распоряжении. И что? Он был центром влияния. Когда он позвал его по фараон, он также был центром влияния. То есть позвали того человека, который непосредственно являлся центром влияния. Вы знаете, когда бывают очень в жизни ситуации, такие, в которых нужна действительно реальная практическая поддержка. И часто не зовут там магистра богослова там, или так далее, а зовут человека, который непосредственно имеет контакт с Богом, который непосредственно реально в ситуации был центром влияния. То есть он был тем человеком, который влиял на ту или иную обстановку. И вы помните, да, благословил Бог и Потифара, и этого, и в тюрьме, когда он был, и, конечно же, когда он стал вторым после фараона.
Я думаю, что здесь стоит сразу отметить, Андрей, так вот сейчас я слушаю, что влияние к чему? То есть, есть люди, которые тоже влияют, берут вверх в общем. Например, вот какая-то банда, да, или, например, мафиозная структура, группа какая-то. Там есть главный человек, который влияет тоже на всех этих, но не влияют в отрицательную сторону. Мы сегодня будем говорить в основном о людях, которые были центром влияния и абсолютно не влияли в правильную сторону и влекли за собой очень много людей. Ну, Бог через них работал, то есть, как Иосиф. Правильно, Андрей? То есть, можно быть центром влияния. Например, вот я знаю, был один раз в таком обществе, сидела верующая молодежь. Там рассуждали что-то о Библии. Так что-то вроде проблескивало такие вот моменты. И зашел один человек, который, в общем-то, далеко был от Бога, хотя сын верующих родителей. И вы знаете, что меня удивило? Что он взял верх над этим обществом и всех их повел в бизнес. То есть он стал тоже центром влияния, и эта группа людей, и я в том числе, по моему сожалению, то есть мы все перешли на другой разговор. То есть он стал сейчас центром влияния, но в обратную сторону. Хотя потом с Божьей помощью мы все-таки перешли снова в нашу колею, и он просто сидел и слушал.
Я думаю, что вот этот стих о том, что «подражайте мне, как я Христу», то есть центром нашего влияния – это то, что мы должны быть теми, которые похожи на Иисуса Христа, чтобы мы могли заявить о том, что да, если подражайте мне, смотрите на меня, вы можете смотреть на меня, Вот многие люди сегодня, многих сегодня очень христиан, которые говорят, не надо смотреть, не смотрите на меня. Или даже есть такая поговорка американская. Не делай так, как я делаю, а делай так, как я говорю. То есть это очень дешевая такая, как отговорка к тому, что да, я могу, может быть, знать о том, как правильно, но делать как правильно я не делаю. Но действительно здесь должно быть идти обоюдное такое направление о том, чтобы и делать, и говорить. Итак, Иосиф в данном случае, он являлся тем инструментом в руках Бога, через которого можно было сказать, даже действительно человек такой мог сказать, подражайте мне, как я Христу. Потому что много сегодня мы слышим о том, что мы должны быть, мы должны там, Бог смотрит на человек, на сердце. Но действительно, вот я смотрю на Вениамина, и я не вижу его сердца. Да, и Вениамин не видит моего сердца. Он смотрит на меня и видит на то, как я одет, видит на то, как я говорю, видит на то, что я делаю. И действительно, этим самым начинается, идет определенная передача информации. И сегодня очень многие людей заявляют о том, что да, действительно, вы не смотрите на, смотрите на мое сердце. Но, к сожалению, сердце не видно, сердце видит только Бог. В этом говорит Библия. Быть влиянием. То есть это быть влиянием не только на словах, не только внутренностью. И говорит о том, что моя внутренность, она должна каким-то образом влиять на Веню или влиять на какого-то. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Не только его словам, не только его словам, а действительно его делам.
Делай, а потом говори. И все-таки я соглашаюсь с этим мнением, что сначала нужно делать правильно, а потом говорить. Кто-то сказал так. Твои дела говорят так громко, что я не слышу, что ты говоришь. Вот если что-то говоришь, но нам абсолютно никому не нужно. И вы знаете, буквально вчера, вот так даже как будто мы не договаривались, Андрей, я вчера рассуждал тоже на эту тему. Делай и говори. Вот в книге Иова, 26 главе, 2 и 3 стих. Прошу выслушать внимательно. Там написано так. «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу нечестивого». Немощного, извиняюсь. «Какой совет ты подал немудрому и как во всей полноте объяснил дело». Посмотрите, сначала идут дела. «Как ты помог?» Это же не слова, это дела. «Как ты помог бессильному и поддержал мышцу немощного?» Вот это дело. Потом слова. «Какой совет подал?» Это уже слова. И как во всей полноте объяснил дело. Сначала делай, а потом говори. И в книге Деяний апостолов мы читаем в первой главе, в первом стихе о том, что Иисус Христос делал и чему учил от начала. Сначала делал, а потом учил. Поэтому подражайте мне, не то, что я, как я говорю, а как я живу.
Даниила 5 глава, 12 стих. Здесь такие слова. Итак, последняя строчка этого стиха. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. А что, мало было тайновидцев, мало было мудрецов в той стране? Я думаю, что их было очень много. Но почему-то в данной ситуации позвали одного Даниила. Потому что вышла рука и начала писать. Все испугались и позвали опять-таки Даниила. Даниила позвали. Он, позовите мне того, который отличается от всех остальных, у которого есть что-то, что нет у других, который не похож мнениями, действиями, словами, делами на все остальные, на всех остальных мудрецов. Позовите мне такого человека. И пусть он объяснит значение. Посмотрите, как говорит царица. Она говорит, что он объяснит значение. То есть она даже не сомневается в том, что Даниил сейчас придет и будет там думать или это. Он объяснит значение. То есть он разрешит эту ситуацию сразу же. И эта царица, она в нем ни грамма не сомневалась. Позовите мне такого человека. В нем найдено то, что не было найдено в других. И каждый христианин должен себе задать вопрос. Если я хочу быть тем человеком, который действительно выйдет в данной обстановке, как Даниил, и повлияет на окружающую ситуацию, по той причине, потому что я или Вениамин не похож на остальные. Как часто много сегодня христиан, которых слишком много схожего с миром. Слишком много.
И тут даже хочется вспомнить Сидраха, Месаха и Авдинага. Вот как раз по случаю, когда они поклонились истукану. Там были тысячи людей на поле Диир. И вот внимание всех людей было приковано только к троим. Вот он центр. Снова к центру мы пришли, да? Все поклонились, трое стоят. И тут царь начинает разговор. Печь зажигают в 7 раз сильнее. Ради кого? Кто там такой появился интересный человек, что он мог повлиять и даже, может быть, помешать? Я даже думаю, что как бы они помешали все-таки этому собранию своим непоклонением. Но Навуходоносор, скорее всего, не сомневался в том, что все поклонятся. Но вот Сидрах, Месах и Авдинага, они не поклонились. То есть они повлияли, и дальше мы читаем, что произошло, как Навуходоносор тоже прославил Бога Всевышнего, этот великий царь той империи Вавилонской. Вот, друзья, это центр влияния, о котором мы сейчас рассуждаем.
4 Царств, 3 глава, 11 стих. Царь Иосафат произносит очень такие уникальные слова. Это 4 Царств, 3 глава, 11 стих. «И сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня? Нет ли здесь пророка Господня?» Нет ли здесь такого, того человека, который непосредственно имеет отношения, прямые отношения с Богом? Нет ли здесь такого человека, который действительно повлияет на данную обстановку, который разрешит, который внесет не просто какое-то мнение, не просто какую-то мудрость, не просто какую-то философию, а реально, реально разрешит ту или иную ситуацию. Нет ли здесь пророка Господня? Вы знаете, я вот прочитал эти когда слова, и я подумал про себя. Нет ли здесь, допустим, того или иного человека, который я к себе, в частности, отношу эти слова? Нет ли здесь, допустим, вы были в таком числе, это общество сказали, где сказали, нет ли здесь Андрея, нет ли здесь Вениамина, нет ли здесь там Алексея, нет ли здесь там Маргариты, нет ли здесь еще кого-то, который бы непосредственно сказал, да, вот если бы этот здесь человек здесь был, было бы все по-другому. И как часто бывает так, что, знаете, вот пришел человек и сказали, вот лучше бы он не приходил, лучше бы он не приходил, лучше бы он не вставал и не говорил, потому что его, как Веня уже сказал, его дела говорят так громко, что никто не слышит, что он говорит. Действительно, на сегодняшний момент я должен и каждый из нас, радиослушатель, проверять свою жизнь о том, что подражаю ли я Христу, могу ли я сказать сегодня, подражайте мне, как я Христу. И вы знаете, вот была Коринфская церковь, да, и ей послание написал апостол Павел. Вот почему-то ей апостол Павел написал послание. Почему-то Фессалоникийской церкви тоже послание написал апостол Павел. И мы сегодня его читаем. И другие еще послания к Ефесянам, Галатам. Почему-то их написал апостол Павел. Потому что он смог сказать, подражайте мне, как я Христу. Поэтому и он был тем инструментом, через которого Бог писал к тем или иным церквам. Дорогие друзья, можем ли мы сегодня сказать, подражайте мне, как я Христу? Или я, может быть, сегодня хожу и говорю, не смотрите на меня, не смотрите на меня, смотрите на Христа.
Я думаю, что тот человек, который является вот таким вот подражателем, который, ну, действительно делает так, как хочет Бог, например, как Михея, о котором сейчас говорил Андрей, читал, что, сколько там, я точно не помню, по-моему, 400 пророков говорили одно, а Михей говорит другое. Казалось бы, Михей, ну, хватит умничать, давай как-то уже немножко договоримся. Вот тебе $10, говори то, что мне надо, и мы разберемся, и все. Или вот тебе, пожалуйста, вот такие вот деньги там, заговори все, что надо, и как мы с тобой разберемся, и тебе будет нормально, ты тюрьму не сядешь. Ты посмотри, 400 пророков говорят. Неужели ты грамотнее всех? Ты, кстати, Михей, ты не знаешь, что они еще учились? Они сейчас у нас магистрами еще являются. То есть надо немножко подумать, тебя ты какой-то там непонятный с поля пришел. Скажи хотя бы спасибо, что мы на тебя внимание обратили. А Михей что? Он говорит то, что нужно, то есть он не боится. Хочется к этому случаю привести один пример, очень интересный. Был раньше, жил такой человек по имени Ричард Вурмбранд. Возможно, кто-то слышал о нем. Он является автором книги «Мучение за Христа». Там на первой страничке или на обложке такая иллюстрированная картинка «Две руки и связанные цепями». То есть уже по этой картинке можно понять, о чем будет эта книга. Там она интересная, я ее два раза прочитал, еще когда был ребенком, и сейчас вот недавно. Так вот, он описывается случай, что однажды в Румынии собрались служители церкви. Там епископы были, там, ну, в общем-то, их было очень много, несколько сот человек. Присутствовал также этот Ричард, брат, с женой своей. И шло выступление, ну, шло оно не по Евангелию, в общем-то, можно сказать. Было очень много ереси звучало там. Ну, а брат сидит и слушает. И вдруг один из ведущих встал и говорит: «Вы знаете, дорогие братья, что Бог дал человечеству на протяжении всей истории три откровения. Первое откровение Он дал через раба своего Моисея». Ну, нормально вроде бы звучит, да, Моисей на горе Синай и так далее. Второе откровение Бог дал через Сына Своего Иисуса Христа. Это второе откровение. А вот третье откровение Бог дал через Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, это говорит служитель церкви. А потом добавляет: кроме того, я хочу сказать, что каждое последующее откровение, оно было лучше предыдущего, более обширнее и глубже. Ну, в общем, такие слова он произнес, и все закивали головой, чтобы Сталин не казнил их потом. А потом жена его сидит и говорит Ричарду: «Дорогой, пожалуйста, пойди вытри эти слюни с лица Иисуса Христа». А он говорит ей: «Я могу это сделать, дорогая, просто ты лишишься мужа». А она ему говорит: «А зачем мне такой муж, который не может постоять за Иисуса Христа?» Да, действительно, он встал, выступил и гневно укорил их, изобличил этих ложных пастырей, которым Бог доверил служение вроде бы, но они оказались неверны. И он попал в тюрьму, и отсидел он более 10 лет в ужасных условиях, подпольный там. В общем-то, можете прочитать книгу «Мучение за Христа». То есть, о чем мы хотим сейчас сказать? Это вот тема, которую мы сейчас рассуждаем. Этот Ричард Вурмбранд, он был центром влияния. То есть, он не побоялся, подобно Михею, выступить и сказать, где истина, а где ложь.
Деяния апостолов, 10 глава, 5 стих. Очень такая яркая история, потрясающая история. Есть такая очень тонкая истина, которую, может быть, мы часто даже и пропускаем. И мы сейчас вот ее подчеркнем. Давайте начнем с Деяния апостолов, 10 глава, 5 стих. «Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром». И дальше мы читаем: «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Он скажет тебе слова. А что, там не было священников? Там было очень много священников. Но ты позови Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Не священник, не левит, не первосвященник, который там в Иерусалиме был, а Симон Петр. Он скажет слова спасения. Ну, действительно, каждый из нас, может быть, должен задать себе такой вопрос. Являюсь ли я тем, которым действительно Иисус Христос может сказать: вот пошли Вениамина или пошли Андрея, они скажут слова спасения. Они повлияют. Они не то, что повлияют, может быть, изменят курс направления того, они принесут слова спасения. Дорогие друзья, каждый из нас может сегодня слушать радиопередачу, должен задать себе вопрос: являюсь ли этим человеком, который может сказать: подражайте мне, как я Христу. Могу ли я сегодня произносить эти слова спасения?
Я вспоминаю историю снова, когда образовалось наше братство, Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, 13 августа 1961 года. Пожилые люди, которые слушают нас сейчас, вы, вероятно, помните то время, меня тогда еще не было Андрея, потому что это было уже 45 лет тому назад, когда в народе Божьем царило великое отступление, когда недруги дела Божьего, они командовали церквями, когда служители церкви становились на путь отступления, эту историю все, многие из нас уже знают, и нужен был человек, которого бы использовал Бог, чтобы он стал центром этого влияния. То есть, подобно Стефану, подобно еще многим-многим героям веры. И, слава Богу, как это, я недавно рассуждал на такую тему, как «Святой остаток». вот это, о чем мы сейчас рассуждаем, подражайте мне, вот эти люди, которые являются героями веры, центр влияния, это называется святой остаток, так в моем уме преломляется, святой остаток, он был всегда, это был Ян Гус, это был Мартин Лютер, это был Цвингли, это был Рябошапка, это был Воронин и многие-многие люди, сотни людей, которые были реформаторами, то есть они влияли на историю, эта история дошла сегодня до наших дней. Так вот, и в 61-м году Бог побудил наших братьев, Геннадия Константиновича Крючкова, который сейчас является председателем Союза Церкви, или как Совета Церкви, и многих других братьев, которые действительно стали за пролом. И многие уже отдали свои жизни, уже многие в тюрьмах, лагерях погибли. И мы теперь, смотря на кончину их жизни, подражаем вере их и хотим тоже. У меня, например, такое желание, чтобы стоять твердо в истине, и чтобы пройдет лет 50, кто знает, кто кому будем жить, и чтобы сказали о мне, сказали Андрей, о вас, что действительно мы повлияли на историю, Бог нас использовал в своих целях.
Мы как-то в детстве шли со школы, вот с друзьями идем по тротуару, и вдруг у кого-то возникла мысль. Вдруг мне подходит один из моих друзей, мы идем, направляемся в школу, говорит, ты хочешь оставить след в истории? Мне так как-то, я так что-то не понял, что, о чем он идет речь. Говорит, ты хочешь оставить след в истории? Он говорит, вот смотри, я сейчас оставлю след в истории. Он взял, остановился, открыл свой портфель, вытащил оттуда книгу по истории, открыл ее там на какой-то странице, наступил своим ботинком и закрыл. Он говорит, вот я оставил след в истории. Вы знаете, вот нечто подобное происходит в жизни очень, многих людей. Человек родился, его след в истории – это отпечаток ботинка на страницах истории. Закрылась эта книжка, и все. И действительно, вот, как я сейчас перечислил, людей, которые стали в проломе. Вот как-то Бог говорил такой, искал я человека, который бы стал в проломе. А в проломе стоять очень трудно, очень трудно. И это могут быть и делать те люди, которые действительно могут сказать, что подражайте мне, как я Христу. Как-то в одной деревне была котельня. И в этой котельне постоянно были проблемы. То есть, то постоянно там то забыли уголь приподвести вовремя, то и постоянно люди мерзли. И вот то уголь пропили, то эти, которые там работали, напились и забыли вовремя уголь подать. И постоянно там были проблемы. И вот председатель колхоза, вот этого деревни или селения того, занялся таким вопросом о том, что надо как-то эту проблему решать. И вот как-то в это время проходил это, они вот занялись этим вопросом, и тут кто-то подошел и сказал, да у вас что, здесь нет ни одного баптиста? У вас что, здесь нет ни одного баптиста в вашей церкви? Вернее, в вашем селении. Нет ни одного баптиста? Да найдите баптиста. И он говорит, и вот эти люди начали искать баптиста. И они, нашли такого человека и просили его. Он сначала так не очень так хотел, но у него, мы тебе будем платить все, только иди работай на котельню. И знаете, человек согласился. Вот христианин, настоящий христианин, пошел, стал работать на котельню. Вы знаете, проблемы прекратились. Проблемы с теплом в этом селении просто перестали существовать. И этот человек, который рассказывал, эту историю, он впоследствии уверовал. И по той причине, потому что он вспомнил слово «баптисты». Что когда-то он был в этом селении, и когда-то он услышал слово о том, что эти люди искали баптиста. И говорит, когда мы пришли туда проверять, как-то мы приходили в эту котельню, там был такой мусор, все валялись, бутылки. Не помню, что творилось. Говорит, когда мы туда пришли, там была... Мы просто ее не узнали, эту котельню. Там была идеальная чистота. Там все просто-напросто блестело. Дорогие друзья, вот действительно человек пришел и практически реально повлиял на эту ситуацию. И этот человек, который был директором, впоследствии директором школы, и был очень грамотным человеком, впоследствии, когда уже в 90-х годах, он уверовал по той причине, потому что этот человек когда-то без слов, И без каких-то доказательств, без каких-то таких, можно сказать, громких выражений, он просто на деле показал, что да, действительно, есть Иисус Христос, есть реально христиане, которые верят в Иисуса Христа, которые не только верят, не только об этом говорят, но и поступают так, как говорит Иисус Христос.
Андрей сейчас сказал такое выражение «без слов». И я буквально моментально вспомнил такой стих 1 Петра, 3 глава. Там немножко тема о другом идет, но я вот такую мысль хотел бы выделить. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те, которые из них не покоряются слову, житьем жен своих, без слов приобретаемы были». Вот это вот выражение «без слов приобрести человека». Опять мы вернулись к началу нашей беседы. Сначала дела идут. Не надо говорить. То есть приобрести человека без слов. Без слов приобретаемы были. Я вспоминаю, когда апостол Петр, он отрекся от Иисуса Христа. Ну, тогда еще апостола не был, был учеником, да? Он отрекся. И когда Иисус Христос взглянул на него, то есть он приобрел Петра без слов. Написано, и взглянул на него Иисус Христос, и Петр заплакал. Петр, а что-то тебе Иисус Христос сказал? Нет, он просто взглянул на меня. Выражение лица его мне сказало о многом. И его внешность, она мне говорит о многом. Это самая настоящая проповедь. В Библии есть такое выражение или такой стих. Выражение лиц их свидетельствует против них. Вот даже в выражении нашего лица, там не нужно слова, это дела. И действительно, даже когда вот мы смотрим, вот брат, о котором сейчас Андрей рассказывал, баптист. Конечно, слово «баптист» оно не спасает. Я знаю баптистов, которые, наоборот, еще хуже делали, чем было. Там, может быть, было 3 картонки на полу, а после его ухода там их было 8 штук. Просто, да, баптистом можно быть христианином, называться, может быть. Но действительно, если мы хотим повлиять на окружающих нас людей, и чтобы это влияние, оно повлекло людей за Христом, для этого нужно большое мужество. И это, я думаю, Андрей, сразу не происходит. Да, вот захотел я, ну, раз переключил, как будто тумблер какой-то.
Утром встал.
Да, утром встал, да, решил. Так, к вечеру, чтобы все уже поняли, что я христианин, и чтобы они уже все последовали за Христом. Нет, это трудоемкая работа, возможно, годами ее нужно делать. Я не думаю, что этот человек, который работал в котельной, он через 2 дня люди уже поняли, что он действительно христианин. Возможно, там полгода прошло, то есть люди... Мы письмо, читаемое людьми.
Исфирь было так сказано. Не для этого ли ты достигла царского достоинства? Вот, вы знаете, как-то вспоминаешь вот этот пример и вот этот вопрос вообще. Вот церковь сегодня, не для этого ли она достигла царского достоинства? Для того, чтобы влиять на окружающую среду. Не для этого мы... Сегодня говорим о том, что мы действительно должны быть солью земли. Соль земли. Вы соль земли. Вы соль земли. И вот касаясь вот такой потрясающей фигуры, как Исфирь, о том, что не для этого ли она достигла царского достоинства. И как вы думаете, она повлияла на ту обстановку? Повлияла.
Ну как? Если нужно умереть, то я умру.
Да. То есть здесь была такая, настолько мы, конечно, у нас можем глубоко взглянуть в эту историю, это очень такая потрясающая, там очень много истин. И вот как Венеш сказал, что если надо, я умру, то значит я умру. Но я пойду и сделаю. И она что сказала? А вы молитесь. Она сказала своим этим служанкам. Служанкам сказала. Вы знаете, я вот как-то думаю, а неужели эти служанки знали, как молиться или поститься? Неужели те, которые окружали? Я думаю, что Исфирь, она, ее свидетельство было там. Перед тем, как она должна была засвидетельствовать перед Артаксерксом, перед царем, я думаю, что она в это время, она до этого свидетельствовала там, где она находилась. Может, тем служанкам, может быть, тем слугам. И те люди видели, что действительно эта царица, она отличается от предыдущей царицы, она отличается от всех остальных девушек того времени. Как сегодня очень, эта яркая личность говорит нам очень о многом, о том, что, может быть, как, мы хотим влиять за кафедрой, а как насчет влиять просто там дома, начать быть влиятельным. Вот есть такая история об одном человеке, который, прошел, ну как, очень многие, я не помню, как она книга называется, «Дорогой ценой». «Дорогой ценой» эта книга называется. И там человек, он начал, когда он покаялся, он начал сначала благовествовать дома. Он начал благовествовать дома. А потом уже пошел и начал благовествовать окружающему миру. То есть влиять надо с той, может быть, там начинать, с маленькой какой-то... Не там, знаете, многие сегодня стремятся за кафедру, как чтобы была тысячная аудитория, там действительно, как сказать, такую проповедь. А именно вот в простой обстановке, да, перед тем, как предстать пред царем, Есфирь должна была где-то научиться влиять.
Один брат и на Украине, в одном городе, как-то после одной такой пылкой проповедовал Николай Степанович Антонюк о том, что нужно благовествовать. И вот после служения он подходит и говорит: «Ой, брат, надо на благовестие ехать, срочно, срочно, это повеление Господне, надо ехать, пожалуйста, куда вы меня отправите?» А у него семья, дети. А Николай Степанович говорит: «Хорошо, хорошо, можно все это дело сделать. Я думаю, приду к вам домой, мы побеседуем с вами там». А ему что-то он скривился, видно, это, где вы живете? Ну, в общем-то, дал он адрес. И вот говорит: «Я приехал». Говорит: «А в доме ужас, что творится. Ни одна розетка в доме не работает. Вот ни одна розетка не работает». А, говорит, мы сели, говорит, я ему говорю: «Брат, ну ты сначала дома розетки сделай, поблаговествуй сначала дома, а потом мы с тобой уже поговорим». Зачем? То есть он хотел стать как бы влиятельным человеком, там, может быть, в журнал «Вестник истины» на обложку попасть, там, в обнимку с белым медведем. Ну, реклама такая: «О, вот я повлияю на историю». Надо влиять с дома. Вот сделай сначала розетки дома жене, а потом мы с тобой будем дальше рассуждать. И это очень правильно, потому что Иисус Христос сказал бывшему бесноватому: «Иди домой и расскажи, что сотворил с тобой Господь, а потом уже иди в город. Сначала с дома начни с домашних». И это правильно. И я думаю, что сейчас Андрей сейчас скажет последнюю мысль, потом музыку включит.
Моисей, ну вот многие там, может быть, израильтяне там, вот когда Моисей, вот что он со своим законом, со своими правилами, что вот он нам мешает, так сказать, жить так, ну, если так разобраться. И, ну да, когда Моисей там и по скале ударил, вода потекла, да. Окей, ну это может быть там это самое. Может быть там это, да, Бог все через него говорит. Но знаете, один очень момент в жизни Моисея, который ярко подчеркивает в основном, кто такой был Моисей. Этот момент, это, кстати, записано в Исход 17 главе. И там такой момент, мы читать не будем, и там есть такой момент. Моисей держал руки, и народ израильский одолевал врага. Только у Моисея опускались руки, сразу шло обратное. То есть эти враги одолевали, шло поражение. Вот здесь, мне кажется, проявился действительно реальный тест того, кто на самом деле является Моисей. Вот если, да, битва там, Моисея не видно, он где-то там на горе стоит, его вообще не видно, о нем никто не знает. И там те, которые солдаты, которые воюют, они, может быть, даже не видят этого Моисея.
Они даже не знают, откуда идет поражение или победа, да?
Да, они даже не знают, от кого это зависит. А вот Моисей держал руки. И потом ему подошли и начали поддерживать руку. Уже заметили, стоящие рядом с ним, что когда он держит руки, побеждает израильский народ.
И вот как я говорил, как ты поддержал руки немощного, да? Вот мы соединяем сейчас это все параллели в одно целое. И я думаю, что когда эти солдаты воевали, воины, то я представляю, вот он поднимает меч и отрубает там врагу голову, да? Ну, победу думает: «О, какой я силач, как у меня получилось». Он даже, наверное, не подозревал о том, что не он... Он тут вообще ни при чем. Он просто какой-то инструмент, что ли. Вон там центр. Ну, а вдруг обратно, смотришь, его начинают одолевать. Думают: «Не понял, вроде только что я побеждал, сейчас уже начинаю проигрывать, что или я слабее стал». Потом смотришь, снова сила поднялась, пришла. То есть, они даже не подозревали о том, что центр там, где-то на горе, вот там, где Аарон, Ор, ну и Моисей. Поэтому вот этот стих: «Подражайте мне, как я Христу».
То есть, не всегда... центром влияния можно... То есть, действительно, центром влияния — это не тогда, когда ты стоишь перед тысячной аудиторией и говоришь о великих делах Божьих. Это не тогда, когда ты заходишь в какую-то, может быть,
ну, группу людей, начинаешь там говорить высокие, мудрствовать. А там вот на коленях, когда ты молишься, и Бог делает великие дела. Вот это влияние, которого часто не хватает нашим сегодняшним современным христианам. Там на коленях, можно сказать, как Моисей, держать руки. Вот там действительно реальный тест нашего, экзамен нашего влияния, нашего христианства. Мы можем говорить, философствовать, говорить о том, что да ты знаешь, вот сегодня 21 век, там и так далее. Нет, вот когда ты пойдешь в комнату, станешь на колени, и Бог будет действовать, вот тогда ты можешь сказать, да, земля, подражайте мне, как я Христу. Вот тогда ты можешь, как апостол Павел, как Моисей, как Иосиф, как Даниил, как Есфирь, о которых мы сегодня говорили. Вы соль земли. Являюсь ли я проводником Христова благоухания? Являюсь ли я сосудом, которым пользуется Бог? Или я жду, когда вокруг меня такие люди появятся, как Моисей? Я ищу таких людей, бегаю за такими людьми. Да, это хорошо, когда мы ищем общение с такими людьми. Но вы знаете, многие приходят в церковь и говорят, я хочу найти такого человека, ну как, и приду и посмотрю, здесь, есть ли здесь такие или нет. И вот к нему никто не подошел, все, эта церковь такая сяка. Я жду, когда вокруг люди такие будут, как Моисей, как Иосиф. И я хожу, может быть, осуждаю людей, почему они не такие. Как когда таким буду я? Итак, дорогие друзья, влияние не в слове, а в силе.
Источник жизни для души.
Итак, дорогие радиослушатели, время очень быстро бежит. И подводя итог сегодняшней радиопередачи, хочется сказать о том, что действительно, вот как в песне слова были прозвучали, центр, быть в центре Христа. Быть в центре Христа. То есть быть тем, которому можно подражать. Быть тем, который непосредственно, в чьей жизни является центром сам Иисус Христос. Потому что сегодня очень много людей, которых центром их жизни является что-то другое, но только не Иисус Христос. Только не Библия, только не молитва, только не святость, только не смирение. Что-то другое, но только не все это.
И в Новом Завете мы читаем такой стих: «Покажите вере вашей». Покажите. То есть будьте подражателями, покажите. Не просто там, чтобы мы показали, чтобы люди увидели, чтобы люди не догадывались, чтобы люди не почесали затылок, думали, так, стоит ли ему подражать или нет. Помните, как в Ветхом Завете написано: мы ясно увидели. То есть мы не догадались, нам не кто-то сказал, мы не прочитали, мы не подумали. Мы просто ясно увидели, что ты подражаешь Христу, я не сомневаюсь в этом. Да, может быть, ты где-то ошибаешься в жизни, ты тоже как человек, Моисей тоже один раз не послушался, мы люди. Ну, а в общем-то, ты подражаешь Христу, и я тоже хочу подражать вот тебе, и потому что ты подражаешь Христу. Но в то же самое время этим же я подражаю самому Иисусу Христу. То есть это все абсолютно взаимосвязано, поэтому наша задача, как христиан, показать, что мы подражаем Христу, для того, чтобы люди нам могли подражать. А люди подражают. Подражают и в плохом, и в хорошем. Я однажды зашел в наш молитвенный дом и видел одного мальчика. В молитвенном доме никого не было, кроме его одного. Это сын нашего регента. И я приоткрыл дверь, он не увидел меня. Я сразу ее прикрыл назад, и потом снова приоткрыл и наблюдал такую картину. В молитвенном доме было почти темно, сумерки. Он на ступеньке поставил пипитру, для нот, поставил ноты и дирижирует. Минут 5 я за ним наблюдал. Он думал, что за ним никто не смотрит. И вы знаете, я так внимательно посмотрел и понял, что жесты, в общем, отцовские. У нас 2 регента, даже 3 регента в церкви, каждый из них по-разному дирижирует. Почему-то он не повторил жесты моего отца, мой отец тоже регент. Он повторил жесты своего отца. Ну, то же самое, но вылитый отец. Подражание. Подражайте мне. И вот нечто подобное примерно должно происходить у нас, у верующих людей. Он наш Отец Небесный, Иисус Христос, и мы должны подражать Ему. И как только мы будем подражать Иисусу Христу, люди будут автоматически подражать нам.
На этом, я думаю, наша беседа о том, как, что мы должны являться центром влияния, подошла к концу. Мы хотим вам всем пожелать Божьих благословений, сказать о том, что будьте теми людьми, будьте теми реальными, настоящими христианами, которые действительно могут сказать, что подражайте мне, как я Христу. Эта фраза у нас сегодня очень много звучала. Я думаю, что каждый из нас сегодня, слушая эту передачу, может сказать себе: да, действительно, сегодня есть возможность у меня, завтра этой возможности, может быть, и не будет. Возможность пересмотреть, сделать перестановку ценностей в моей жизни. Центром чего я сегодня являюсь? Центром церкви, центром Иисуса Христа? Или является ли центр в моей жизни сам Иисус Христос? Центром чего и кому я сегодня подражаю? Являюсь ли тем влиятельной личностью, которая хочет видеть меня Иисус Христос? Я думаю, что этот вопрос не только каждый задает, этот вопрос я себе задаю. Являюсь ли я тем человеком, являюсь ли я тем христианином, которому можно подражать? Или, может быть, я пользуюсь известным, как по-английски говорят, экскьюзом, о том, что не смотрите на меня, смотрите на Иисуса Христа. Или, могу ли я сказать, смотрите на меня, потому что я похож на Иисуса Христа.
Я думаю, что уже больше добавлять ничего не надо, потому что уже все, в общем-то, ясно. Одно остается только исполнять. Да, Андрей? Все, уже все сказано. Ну, понятно, мы сегодня могли сказать, но по нашей теме, в общем-то, если мы исполним то, что мы сегодня говорили, я думаю, что, это будет очень-очень много, это будет такой большой успех в духовной жизни, такой возраст, Ну, практически в этом-то и состоит вся христианская жизнь. Правда, Андрей?
Блаженны слушающие и
исполняющие.
Исполняющие, да. Вот это, я думаю, что нам никогда не стоит забывать об этом. На этом, конечно, наша радиопередача подошла уже к концу.
Ну, а сейчас мы предоставим вашему вниманию еще одну музыкальную композицию. И после этого попрощаемся с вами и потом дальше. Итак, дорогие радиослушатели, наше время подошло к концу. Это и печально, может быть, и не совсем, потому что мы уже высказали все, что у нас было сегодня на сердце о подражании Христу. И напомню, что в первой части нашей программы вы слушали проповедь пастора Иннеса из Сан-Франциско с переводом на русский язык. Кто был внимательный, вы поняли, о чем он говорил. И также во втором части мы с Андреем провели передачу на эту тему о подражании. Возможно, мы что-то недосказали. Возможно, где-то, может быть, мы что-то не так сказали. И мы молимся, потому что Бог нам давал мудрость, и чтобы мы могли давать чистое словесное молоко, истину, потому что сегодня как никогда попирается истина.
Но в то же самое время, я думаю, что мы как думаем, что Бог благословит вас, как радиослушатели, чтобы вы непосредственно также, может быть, вот мы с Веней как-то анализируем иногда наши радиопередачи и, конечно же, поправляем наши все, может быть, такие те или иные ошибочки. Но я думаю, что мы все ходим пред Богом, и надо, чтобы Бог непосредственно действовал через каждого из нас в нашей с вами жизни. На этом радио наша радиопередача подошла к концу. Я думаю, что мы увидимся с Божьей помощью с вами ровно через неделю. И я думаю, у нас тоже будет есть о чем рассказать. Мы будем ехать на молодежь, у нас собираются руководители молодежи наших объединений в городе Сейлем. Я думаю, что мы там увидимся, у нас будет очень много впечатлений, руководители молодежи, мы с Венером являемся руководителем молодежи нашей церкви. Я думаю, что у нас будет очень много, о чем мы можем с вами поделиться.
А вы молитесь о нас, мы в пятницу уезжаем на 4 дня, чтобы Бог нас благословил в дороге, и я думаю, что когда мы приедем, как Андрей сказал, мы обязательно вам что-нибудь расскажем. Как сегодня проживает молодежь в Америке, какие у нас трудности, переживания. Возможно, кто-то из вас захочет тоже что-то дополнить, вы сможете в радиоэфире поучаствовать. Ну, и не забывайте наш веб-сайт.
Проповедник.com. Проповедник.com – это там, где вы найдете очень много полезной информации. Она там для вас. Мы постоянно нашего вебмастера, нашего, так сказать,
Вдохновляем,
да. Чтобы как бы побольше туда информации, чтобы она быстрее там поправлялась. Может быть, он веб-сайт не такой еще красивый, как нам хотелось бы его видеть, но я думаю, что скоро он, в скором времени, в скором будущем он достигнет своей, так сказать.
Да, у нас самая главная цель – правильную информацию давать. Это самое главное, чтобы проповеди были. Ну, на этом мы прощаемся с вами. С вами работал Андрей Савин и Баржик Вениамин.
Увидимся с вами ровно через неделю. До новых встреч в эфире.